Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07, среда, март, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Access was denied, присылает мне Константин. Да, Константин, все время примерно так. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Александр Первый присылает фотографии китайских машин. Адам пишет тоже доброе утро. Да, мы знаем, от нескольких до десятков. Да, спасибо большое, Спира, читайте мой телеграм. Всем рекомендую, если хотите, найдите телеграм Гудошников, Гудошников, это я, и там, значит, все такое интересное. Доброго дня, шлет Оренбург, ой, Екатеринбург, простите, у Юлии, понятно, за тобой тоже следят, за вами следят, Юлия. Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Слова также актуальны и сейчас, как думаете, пишет Евгений. Так и думаю, Евгений. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Карае. Доброе утро, Дом, пишет Ники. Луи Виттон, просто супер реклама. Это должны по первым... Не знаю, какая это, старая, где еще Горбачев снимался. Доброе утро, что там Рамзан Ахметович написал мне Бон Джови Джон. Какой еще Рамзан Ахметович? Я знаю только Рамзана Ахматовича. Вы, Бон Джови Джон, так вот договорить. Кстати, и мне зато Бон Джови Джон объясняет, что Рамзан Ахматович говорит «дуй хиуна». По-чеченски, значит, это «дуй хиуна». Ну, я не знаю, как правильно читать, но вот я как смог, так прочитал. И вот когда это быстро говоришь, получается вроде как на наше ухо «дон», да? А это на самом деле вот он как-то вот так говорит. Фраза это значит... Короче говоря, вот она так. Так она и значит. То она и значит. Доброе утро, Великий город, пишет Владислав. Тогда не доброе утро, Великий город, а здравствуй, Великий город. Доброе утро, победители, пишет дежурный по Африке. Невзоров, следующий Ходорковский, пишет Макс. Ну, про Невзорова вы имеете в виду, что там заведено на него дело. Ну, насколько я понимаю, он не в России находится, поэтому все это дело, заведенное на него, оно, наверное, для того, чтобы он просто сюда не приезжал уже никогда. И все. Я не думаю, что это дело, по которому его будут искать и карать. Я думаю, что это дело, чтобы он уже и оставался там, куда он уехал. Вряд ли же он в России находится, я правильно понимаю? Или он в России находится? Ну так вот, по логике просто вот... Уходи и не возвращайся, и не возвращайся ко мне. Помните такую песню или нет? Я много раз объяснял и повторяю еще раз. Да, Ники, спасибо большое. Это вы объясняете фразу. Доброе утро, как вам черная обложка Forbes в России, пишет Ефремов. Никак, я не знаю, что такое Forbes в России и их обложку тоже не знаю. Я, насколько понимаю, Forbes в России это что-то, что просто... перепечатывала переводы Forbes не в России. И их черные обложки, ну, это их дело, честно говоря. Ну и потом надо понимать, что все здесь структуры, так или иначе, франшизные, да, ну не франшизные, а так подконтрольные, плоть от плоти всего западного, они, конечно, стонут и будут стонать и дальше. У них там черные дни, потому что их головные офисы страдают, и этим приказано страдать. Да и потом они и сами страдают. Невзоров в Израиле, пишет Егор. Ну и все, значит, уголовное дело против него в России нужно для того, чтобы просто Невзоров так и остался, например, в Израиле, или, может быть, там, жил бы в США, или еще где-то. Мы его наказываем таким образом, как я понимаю, юридически, отлучением от родины. То есть не надо пытаться возвращаться назад. Так, куда у нас идет трансляция? ВКонтакте у нас теперь идет трансляция. Так, а на Рутюб идет у нас трансляция, друзья. Я вот, честно, удивляюсь, у нас уже каждый день новая трансляция на разные площадки. Я вчера на... Чё? Сегодня нет на Рутюб. Ну, может, ладно, тогда я... Что я могу сказать? Так, ладно, я тогда рассмотрю вариант трансляции себе в Телеграм, дорогие друзья, если позволите. Просто для всех тех, у кого сложности. Потому что я понимаю, что сегодня YouTube, завтра YouTube, послезавтра ВКонтакте, потом Одноклассники. Это, конечно, все замечательно, но так сильно, видите, нас прессуют и атакуют, что приходится нам скакать с одной площадки на другую. У меня все-таки частная площадка, да, моя личная. Соответственно, наверное, ее не будут так активно атаковать. Вот, но если вы хотите нас найти, мы есть и во ВКонтакте. Единственное, что я не знаю, как самому это все сейчас найти. Мне нужны комментарии, которые там оставляют люди, которые там регистрируются. Серьезно. Комменты в телеге свои откройте, пишет Резник. Не вижу необходимости открывать комменты в телеге, Резник. Так, FM нормально работает, нет проблем, пишет Андрей. Вы есть на радио, проблем нет, пишет 5 копеек. Мы все в телеге и должны вторую шляпу заводить. Интересно, пишет Ники. Ну, в телеге не очень интересно смотреть. Я вот пытался какие-то трансляции чьи-то смотреть. Там, честно говоря, неудобно, на мой вкус. Поэтому я засмотрю сейчас этот вариант технически, насколько он возможен. И если возможен, то я это просто сделаю. И это будет ваша дополнительная опция. Уж сколько там человек воспользуется, 10, 20, 30, это без разницы. Но просто я сейчас поговорю, как это технически сделать, и сделаю. Пришлите мне ссылку на нашу трансляцию просто, да, на потоковую. И я, может быть, это даже не проговаривая сейчас там с техническим, с инженерами, просто сам это посмотрю, как делается, и сделаю. Польшу будем денацифицировать, пишет Adam Studio. Да, Польша сама хочет денацифицировать Западную Украину. Вы чего? У Польши свои там желания и страсти, понимаете? Мы же знаем, в чем желание Польши. Она хочет денацифицировать изо всех сил Украину, но только западную. Зачем смотреть, как ведущий говорит в микрофон, пишет Козья Морда. Так Козья Морда, в том-то и дело, что вот если вы смотрели наши трансляции, там же не только как ведущий говорит в микрофон, там возможность показать видеоматериалы, существенная возможность такая, где можно не на словах говорить, они там, у них свастики нарисованы на них, а просто эти свастики нарисованы на них, например, показать. Или там, да, они вот берут и стреляют прямо, да, в людей, а просто взять и показать, как они это делают. То есть есть такая техническая возможность, которая как бы сильнее слова. Поэтому мы ее используем. А что, зачем от этого отказываться? Если бы он смотрел в зеркало, понял бы, что смотреть радио гораздо приятнее, пишет Иван Козлов Морда, добавляет Иван. Боже мой. Поляки помнят еще волынскую резню, пишет Коля Остенбакен. Да, да. В поисковике ВК набрать, говорит Москва, подписаться и смотреть. Вообще все просто, пишет сердитый кролик. Понятно. Ну вот я дам задание сейчас нашим всем, значит, тем, кто это делает, сделать мне так, чтобы я ваши комментарии из ВК видел рядом с комментариями из Телеграма. Вы можете это сделать? Попробуйте это сделать. Значит, пожалуйста, вот вам мышка, вот вам клавиатура. Отдаю в руцы ваши, вручаю эту технику. Сам пока буду ля-ля здесь устраивать и, естественно, тополя с нашими слушателями по телефону 7373948, телефон прямого эфира, да, плюс 7-925-48-948 смс-сообщение. Слушайте, давайте я не буду никогда в жизни больше говорить смс-сообщение вообще, да, просто. И Телеграм, вы знаете, говорит МСК-бот, сейчас я его не совсем вижу, ваши комментарии, поэтому просто давайте поговорим. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Вопрос такой по поводу вот видеотрансляции, что-то я так подумал.
Да давайте про видеотрансляцию, я вас прошу. Давайте это к инженерам, к нашим. Просто напишите сообщением в трансляцию, они будут смотреть. Давайте по теме, по Украине, что волнует, что не волнует, какие ощущения.
Я понял. Смотрите, я вчера хотел все свечки пойти купить в автомобиль Солярис у меня. Угу. Свечки круто подорожали. Грубо говоря, в круг поменять свечи НЖКшные. Сколько они? 4000 запросили за 4 свечи. Угу. То есть я не помню, сколько раньше стоило, по-моему, рублей 300 или 400 они стоили, а сейчас прям 1000, что-то прям очень дорого стало, прям вот, капитально дорого. Подумал, подожду, потому что все равно либо упадет, либо, по-моему, у нас даже какой-то завод есть, не помню где, который делает свечки. В общем, надо подождать, это какие-то неадекватные цены.
А все сейчас неадекватное, понимаете, я вот слежу всегда за автомобильными ценами, за недвижимостью слежу, мне всегда интересно. Вот. И адекватности там нет, и ждать ее пока не стоит. Я даже вот сегодня еду, смотрю, обменники же есть там в центре Москвы. Что, думаю, они пишут, да, какие цены. У них спред так называемый, ну, то есть разница между покупкой и продажей, ну, просто огромная какая-то, катастрофическая, понимаете. И так и будет, пока это все не успокоится. Я думаю, до окончания специальной операции вот этой военной что-либо предпринимать в сфере там, сохранения, приумножения денег можно, но очень сложно и больше похоже на русскую рулетку какую-то. Вот
может,
что я думаю.
Немножко ускорить нужно с операцией, когда...
А это, смотрите, тут всегда очень просто... Сейчас, секунду, сейчас, я просто тут пытаюсь сам себе еще как-то сделать. Ладно, неважно. Значит, ускориться всегда можно, но ускорение операции — это всегда большие жертвы среди тех, кто эту операцию проводит. Готовы мы на это или не готовы? Вот вопрос. Я так понял, что мы не готовы. Все, правильно?
Да.
Все, вот, спасибо большое. Мы хотим, чтобы по максимуму сохранять жизнь нашим бойцам, безусловно, и поэтому можно, конечно, устраивать штурмы городов, да, вот это все. Можно кричать «Ура!» и бежать с этим криком на пулемет, прикрывать грудью этот пулемет. Все это можно делать, но зачем? Нет такой цели. Цель есть выполнить определенные задачи, которые поставлены Генштабом, которые поставлены министром обороны, которые поставлены верховным главнокомандующим. Вот. Выполнить эти цели, да, и задачи, точнее, выполнить эти задачи нужно, не умерев, ну, не погибнув, да, и сохранив жизни мирным жителям по максимуму, по максимуму. Все, вот она задача такая вот, да, сверхзадача даже, можно сказать. Вот. Ну и исходя из этого все и происходит. Соответственно, точечные удары, соответственно, гуманитарные коридоры, соответственно, завоз гумпомощи. Ну то есть все-все вот это вот можно было бы и не делать на самом деле. Вот. А можно было бы, например, все катать в пыль, ну в крошку бетонную, просто все, абсолютно. Как это делают американцы, но существенен для нас тот факт, что Соединенные Штаты Америки, да, они не считают тех людей, где они вот проводят свои операции военные или развязывают войны, да, они не считают этих людей, которых они бомбят, своими. Мы же считаем, что украинцы это мы, поэтому мы их не бомбим. Ну и не превращаем в песок все, да, и это все усложняет, безусловно, сильно. Ну и что? А понимаете, если бы мы сейчас Украину превращали бы в руины, это бы и нас подорвало изнутри, морально. Все-таки русскому воинству, ему важно быть на стороне правды. Потому что если вдруг он, русский воин, не на стороне правды, и у него есть сомнения, что он на стороне правды, это его подкашивает, он ломается, и он не победит. Поэтому задачи ставятся именно такие, чтобы человек понимал, что он на стороне правды, он борется со злом, вот, он спасает хороших людей, даже если они еще пока этого не понимают, от плохих, значит, от всяких негодяев и подлецов. Вот. И он, в общем, герой. А они вот, те, кто против него с оружием, они негодяи и там, убийцы, и всяческие мазохисты, садисты и прочие, с которыми надо, естественно, работать жестко, но и даже к ним некое снисхождение проявляется. Вы видите, когда там они складывают оружие, и говорят, ладно, сложил оружие, дальше вот отправляешься на суд. Но это будет... Да, шайтаны, террористы, бандеровцы, мне пишет Ники. США хочет ввести санкции против чиновников Китая. Что об этом думаете, пишет Виталий. Ну, зачем мне об этом думать? Об этом должны думать чиновники Китая. А если вы прям все-таки интересуетесь, что я по этому поводу думаю, я скажу следующее. Я думаю, что Соединенные Штаты Америки хотят решительно доказать всем, что они все еще правят этой планетой. Получится ли у них или нет, это вопрос, конечно, открытый. Вот. Каковы наши задачи в этом смысле? Я думаю, наши задачи в этом смысле заключаются в том, чтобы американцы не оказались правы. Вот как-то так. А каковы задачи Китая? Я думаю, задача Китая тоже заключается в том, чтобы американцы не оказались правы. Так, ссылку на наш восхитительный нашу восхитительную трансляцию на ВКонтакте, во ВКонтакте, я сейчас сброшу вам, дорогие друзья, через свой Телеграм. Это все очень сложно, усложняет мне работу, я вам честно скажу, вот просто потому, что я должен какими-то с непонятными все время ссылками заниматься, вот честно, мне не ясно ничего. Вот, они все время разные, а хотелось бы просто с вами говорить. Сейчас вот давайте я бросаю эту ссылку вам, и мы идем дальше. Так, трансляция, просто подпишу, трансляция ВК. Все, вот она ссылка. Если надо, это у меня в Телеграме, Гудошников, пожалуйста, можете заходить и писать там даже комментарии. Есть такая вроде бы возможность. Мне вот, правда, пишут, что сначала старые. Я попытаюсь как-то оттуда читать. Не могу гарантировать, что у меня это будет получаться классно, и вам это будет нравиться. Поэтому, как есть, так есть. 7373948. Алло, здравствуйте. Пожалуйста.
Алексей, сейчас, минуту. Так, да. У меня, знаете, какой вопрос? Вот сегодня я смотрю блогера одного, Подолякова фамилия.
А, вот, знаем вот, такого, да.
Да, да, да. Вот сегодня у него как раз вчера там вышел ролик, 10 часов назад, по поводу гумконвоев, гуманитарной помощи, ну, да, который, например, из Крыма идет. Он как раз поднимает эту тему, что возникают вопросы на таможне, например, при пересечении границы, как бы, ну, границы соблюдаются. Угу. Вот, и я бы хотел, чтобы вы тоже там как-нибудь, может, помогли с этим вопросом, когда, например, не, помощь идет не от правительства, вот это официально, да, там, где военные наши раздают эту помощь, а когда, например, частные лица, там, какие-то компании хотят что-то там переместить через границу, и, я так понимаю, там определенные юридические сложности какие-то есть по поводу этого.
Угу. Я читал, да, этот момент. Есть люди, которые критикуют, откровенно говоря, именно тех, кто должен заниматься вот административными вопросами. Я не знаю, насколько эта критика полновесна и насколько она, так скажем, справедлива. Очень сложно сказать, что там конкретно происходит на земле. Мне, кстати, прислали, да, вот эту рекламу Louis Vuitton, сейчас мы вам покажем. Но это вряд ли, да, прям наша поддержка. Ну, у них просто украшение с буквой Z. Ну, сейчас мы покажем вам эту рекламу чуть позже. Что касается снабжения, я честно скажу, не знаю, как это организовано. Я не думаю, что все гумконвои, которые идут у нас от Министерства обороны, они нуждаются в какой-то таможенной проверке. Речь, наверное, идет о тех, кто хочет что-то переместить из точки А в точку Б через границу и, соответственно, не имеет никакого отношения к нашим силовым структурам. Вот, наверное, об этом идет речь, да? Если гуманитарку кто-то хочет завести самостоятельно, по собственному желанию. Но я так понимаю, с этим, естественно, будут сложности. Почему? Потому что все это должно проверяться 10 тысяч раз и будет проверяться. По одной простой причине. А мало ли что, да? Все-таки идет специальная военная операция. Поэтому я вижу эти претензии, да? И я вижу, что некоторые заявляют это как серьезную проблему. Но сам в этом смысле не включаюсь. И пока наблюдаю, хочу понять, что вообще в целом происходит. Вот что вообще в целом происходит, как это устроено и что имеется в виду. Нам же еще нужно понять, каковы цели окончательной специальной военной операции, да? Они заявлены цели, но как они будут выглядеть на земле, мы не совсем понимаем с вами, правильно? Нам говорят, денацификация, как? Демилитаризация, что имеется в виду, да? Вы так не торопитесь, там все, мы успеем показать эту рекламу Louis Vuitton, это не самое главное в нашей жизни. То есть нам нужно определиться с этим. О, я смотрю, вы потихонечку подтягиваете теперь в трансляцию ВКонтакте. Еще раз, трансляция, у меня ссылка есть в Телеграм, заходите спокойно, смотрите. Я так понимаю, что можно даже быть незарегистрированным во ВКонтакте, просто смотреть трансляцию по приколу, без всякой регистрации. Без регистрации и СМС, как говорится. Вот, нам нужно понять, что будет происходить. Вот вчера я слышал заявление от Пасечника, и я считаю, что оно, вот оно как раз многое разъясняет. Лично для меня, это мое мнение. Он сказал, что как только освободится территория ЛНР, а это, как вы понимаете, Луганская область, да, вот, так ЛНР двинутся дальше. То есть я так понимаю, что если ЛНР двинутся дальше, то значит двинутся дальше и ДНР. То есть они будут участвовать в денацификации и демилитаризации Украины. И в дальнейшем, то есть и дальше, не ограничиваясь теми областями, которые обозначены, да, Луганская и Донецкая, они двинутся дальше. Пасечник так сказал. Не знаю, прав он или не прав, может быть, он ошибся, может быть, что-то имел в виду другое, но я прочитал то, что прочитал. Я услышал то, что услышал. Если это так, тогда вырисовывается совершенно не такая картина, как кто-то мог себе нарисовать в голове, да? Вырисовывается картина, что и дальше пойдут, значит, союзнические войска, они будут наводить вот этот порядок, демилитаризовывать и денацифицировать Украину. Ну и, соответственно, вопрос, где будет та точка, когда они остановятся? Где они остановятся? Они остановятся на границе с Польшей, они остановятся на Днепре, они остановятся на правом или на левом берегу Днепра. Вот как бы, вот с какой стороны они остановятся? Не знаю. Не знаю. Что-нибудь про Вислу, может быть? Сложно сказать. То есть я наблюдаю за ситуацией и пытаюсь понять. Что касается гуманитарной помощи, я так понимаю, что все то, что идет по линии Министерства обороны, оно доходит туда, куда надо, быстро, четко и в срок. Вот. А все то, что от нас с вами, да, вот мы, например, захотели, люди добрые, мы хотим там помочь людям хлебом, едой, водой, ну, всеми там лекарствами, товарами первой необходимости. Я знаю, что желание у людей, вот у наших людей, очень большое именно помочь сейчас тем, кто вот прошел через горнило, так скажем, вот этой военной операции, этим людям помочь, потому что все-таки мы, я же еще раз подчеркиваю, да, мы украинцев считаем не то, что даже своими, мы их считаем собой, мы хотим помочь, мы понимаем, что это тяжелая ситуация и все такое, но вот там сложности возникают технические. Я понимаю, почему, потому что идет, опять же, специальная военная операция. Вот давайте будем говорить об этом тоже. Подоляк говорит, что о том, что на границе требует документы на растаможку, пишет Евгений. Да, я читал эти тексты, я читал перепечатки его, другие забирают себе, пытаются выдать это за свои мысли. Я это все видел, я это все читаю. Я понимаю, о чем вы говорите, понимаю, что есть какие-то там юридические сложности. Так, комментарии, я ни черта не понимаю, как читать в ВКонтакте, и черт с ними, наверное, да? Поэтому вы можете трансляцию смотреть там. Ну, кстати, очень неплохо даже вот люди смотрят у нас, вот молодцы. Трансляцию смотреть там, а комментарии, ну, по традиции можем писать в Телеграме. Это вот у нас Телеграм говорит МСК-бот. Так. А Даренко же все сказал, устье Дуная. Да. А зачем нам устье Дуная? Да, пока не знаем, но ладно. Так. Есть же официальные пункты сбора. Легче, наверное, так отправлять, пишет Юлия. Да, мне присылает Серега по Навальному информацию, что ему 9 лет колонии дали. Да, действительно, говорят, только оспоривать будут это как-то адвокаты. Ну, а так, да, 9 лет колонии строгого режима получает Алексей Навальный. Ну, и эта новость, как бы вам сказать-то помягче, в потоке тех новостей, которые сейчас идут, растворилась и не была, как мне видится, замечена в тех объемах, на которые рассчитывали сторонники Алексея Навального. То есть вот мы это услышали, мы это узнали, мы посмотрели видео с Алексеем, когда ему читают приговор, и мы начали говорить дальше о других новостях, потому что поток новостей, плотность их и важность их превышает важность этой новости про Алексея. Но тем не менее, будьте в курсе, Навальный получил 9 лет строгого режима, что, конечно, будут оспаривать его адвокаты, получится у них или нет, ну, посмотрим. 9.30 новости. Я не понятно, что транслирую у себя в Телеграм, я вам честно скажу. Я что-то сделал, сам вышел из него. Что я это транслирую? У меня там зрители какие-то. Остановить. Так, ну-ка я это разберусь, как старик. Дайте мне трансляцию, ссылку и ключ. И мы сейчас как сделаем с вами трансляцию, как все это начнет работать, вот, и так далее. Так, значит, то есть даже если бы Навальный перед посадкой купил обновленный кроссовер Cherry Tiggo 8, то он бы все равно пролетел с заводской гарантией, она всего 7 лет, пишет Дробик. Поляки говорят, на границе собираются, будут во Львов входить, пишет Альманах. Говорят, собираются, есть видео я у себя себя публиковал в Телеграм. Сейчас я скажу, у кого забрал. Это было вчерашнее, практически ночное. Так, Бобровники, граница Польши с Белоруссией, 22.03.2022. Правдивая правда, Телеграм-канал опубликовал. Есть видео, как поляки мчатся на собственную границу. Ну, не знаю, что они будут делать. Ну, логично, что их техника на их же границе, на польской, да, это не значит, что они ее собираются переходить. Но, может быть, оно то и значит. Еще я увидел там технику под американским флагом. Вот это меня уже насторожило чуть больше. Ну и вообще неприятно видеть технику под американским флагом где-то на границе Белоруссии. Кусочек Польши, кусочек Венгрии, так и не останется ничего, пишет Панк 13. Пусть они свои слюни подберут, и поляки... Хотя венгры, они так себя хорошо сейчас ведут. Ну ладно, ну пусть они свои слюнки эти подберут. Потому что много они больно хотят, понимаете? Вот. Они, видать, хотят вернуться к тем раскладам, которые были после 20-х годов 20-го столетия. Вот. Но зачем нам эти расклады после 20-х годов 20-го столетия, когда у нас есть прекрасный расклад после 40-х годов 20-го столетия? У нас ведь такой расклад есть. Зачем нам возвращаться к такой карте, которая была после 20-х годов 20-го столетия? Поляки много хотят, но много ли они получат? Вот большой вопрос. На поляки с американскими флагами, пишет Дмитрий. Ну, я не удивлюсь, если честно, Дмитрий, если это поляки реально с американскими флагами ездят. А гребут по самые бобровники, пишет Бобер. Говорят, наше посольство Польши стало жечь документацию, пишет Агафон Каноничный. Ой, Агафон, сейчас что только не говорят. Есть какое-то видео, есть какие-то видеодоказательства, какое-то подтверждение? Пшеки, конечно, с удовольствием нас могут спровоцировать, надеясь, что НАТО впишется за них, пишет Сергей. А нет никакого счастья и удовольствия в том, чтобы спровоцировать ядерную державу. И я, конечно, не самого высокого мнения о политическом руководстве Польши, но полагаю, что инстинкт самосохранения у них присутствует. Вот. Еще вчера я у военных экспертов спрашивал относительно потенциалов именно польских, так у них даже танков меньше, чем у Украины в два раза. То есть они, конечно, могут сколько угодно выпендриваться и гнуть пальцы, но пока самая сильная армия Восточной Европы, если мы не считаем себя Восточной Европой, а мы Евразия, да, это все-таки украинская армия. Да, мы же не считаем, что вот прибалтийские, в кавычках, тигры могут что-то сделать своими армиями, вот скажите, пожалуйста. Нет же у нас такого ощущения. Вот. Мы понимаем, что есть вот украинская, она самая укрепленная, в нее 8 лет вкачивали деньги, она 8 лет окапывалась, окопалась по-настоящему. Ей закинули оружие столько, сколько вообще можно было закинуть. Вы же видели этот ролик, где Вован и Лексус, эти пранкеры, разговаривают с министром обороны Великобритании. Не видели? Боже мой, ну найдите, у меня есть. Там потрясающе. Министр обороны Великобритании разговаривает с ними. Они его обманули, объегорили, как говорится. И он, точнее, они ему говорят, нам не нравятся ваши вот эти противотанковые ракетницы NLOW. NLOW, знаете? NLAW. Они какие-то нехорошие, больше нам не поставляйте. А он говорит, подождите, но у нас проблем не было. У нас нормально все время это все работало, эти противотанковые вещи. Значит, у нас все хорошо. Ну, то есть мы поставляем, и у нас еще на очереди вот вам поставки сейчас. Да, и, кстати, у нас даже вот есть проблема такая. У нас у самих сейчас не хватает этих НЛО, потому что мы вам их отдаем. То есть вот как мы для вас сильно стараемся. То есть там уже Европа так напичкивает оружием эту Украину бедную, что самой не остается. Да, пожалуйста, давайте посмотрим этот разговор. Я просто его для всех остальных буду читать поверх. Или он, по-моему, переведенный. Включайте. Ministry of Defense of UK. Министерство... обороны United Kingdom. Громче. Вован и Лексус провели видеоконференцию с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Как будто бы они шмыгали украинские.
Yeah, we will switch on our camera when we will see.
первая часть ядерной войны.
Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы там?
О, с переводом. Слушаем.
Все хорошо, я в Польше. О, хорошо. Да, я знаю. Мы бы хотели продолжить ядерную программу с целью защиты от России. Это непростой вопрос, но мы всерьез задумались об этом. Понятно. Но как вы считаете? Знаете, я думаю, что России это бы очень сильно не понравилось. Да, это точно. Конечно, мы понимаем это. Но это один из тех вопросов, которые нас очень интересуют. Было бы здорово, если бы вы могли помочь нам в этом отношении. Для нас это очень важно. Ясно. Что ж, господин премьер-министр, что касается таких важных вопросов, я думаю, что мне нужно обсудить это с нашим премьер-министром.
Принцип заключается в том, что мы будем поддерживать Украину как друга в любом выборе, который вы сделаете.
Ну вот, примерно такое. И там было еще больше, и они разговаривали про НЛО. А что, разве нет про части про НЛО? А, обрезаны. Ну как жаль, как жаль. Это нехорошо. Вот. В целом, и мне больше всего про НЛО и понравилось, вот, если честно. Но про ядерное оружие тоже неплохо, говорит. Будем поддерживать, если что там. Сейчас я посовещаюсь, решим. Вопрос будет решен. Он сказал, что он раскусил, кто с ним разговаривал, пишет Деметриус. Ну да, сначала они одно говорили, потом другое, потом третье. Понимаете, если бы они раскусили, они бы сразу сказали, это Бен Уоллес, он действительно разговаривает, он раскусил. Более того, они бы первые об этом сообщили. Нам тут звонили русские пранкеры, а мы сразу раскусили. Но нет, реакция их была совершенно иная, потому что информацию это выдали мы. С нашей стороны, да, вот пранкеры, мол, поговорили. После этого они изображали, что это монтаж, чего они только не говорили. А теперь вот новая фишка. Я знал, кто мне позвонил. Да не знал. Да, что ты знал? Что ты знал? Что ты городишь, дядя? Что ты несешь? Ничего ты не знал. Не знал, ты что, ты шмагаля не знаешь лицо, ты по телефону разговариваешь с нашими пранкерами, думаешь, это шмагаль тебе позвонил, да? Дядя, ну ты четко, конечно, вцепил телефон себе, а? Ну поэтому что он рассказывает? Это, конечно, дешевый треп с его стороны. Вот такие дела. Но некоторые выводы мы можем сделать для себя, как мне кажется, вполне себе глубинные. Заключаются они в том, что... Ребятки абсолютно не стесняются и про ядерное оружие говорить по смартфончику, и рассказывать, что у них там оружие так они много посылают, что уж самим не хватает. Ну, покажите рекламу Louis Vuitton уже в конце концов. Так получилось, что Louis Vuitton выпустили какую-то там коллекцию каких-то своих побрякушек очередных, но прикол не в этом. Прикол в том, что ощущение, что они нас поддержали, потому что там все наполнено тайными смыслами. Там везде V и Z. Вот смотрите. V, Z. Громче. Громче. Делайте красиво. Пусть реклама. Будем рекламировать. То, чего нет. Вот они. Z-ки. Понеслись. А вот V. А?
Мне кажется, это роскошно абсолютно.
Ба. Девчонки и мальчишки разных цветов кожи в разной одежде. Ну как вы, гладят себя, и потому что у них такие браслеты. Показывают, какие у них кольца на пальцах, и там написано LV Volt. Да ладно, чё вы, ZV, все мы знаем. Просто вы боитесь сказать это откровенно и все такое. Была новость, что он общался с пранкерами, обеспокоен тем, что они могут неверно представить, пишет Конан. Ну, конечно, конечно, пранкеры могут представить это так, как невыгодно Уоллесу, да? Если ты знаешь, что это пранкеры, зачем ты с ними общаешься? Давайте так, вот Уоллесу звонят пранкеры, Вован и Лексус, и он говорит, мы знаем, что вы пранкеры, вот. Сейчас об этом узнает вся Великобритания. Вам, русским пранкерам, ходу нет. Нет, он общается, он рассказывает про ядерное оружие, потом 10 тысяч раз они меняют позицию. Короче, если вам нравится пытаться найти оправдание для Уоллеса, ищите его. Но оправдания на самом деле нет. Он облажался. Ну, это факт. Уоллес конкретно облажался. Сел в лужу, и в этой луже сидит. Потому что он, в принципе, как мне объяснили вчера специалисты, никакого отношения к Министерству обороны и не имел. Он вообще человек новый в этой сфере. И, может быть, вот с этим и связано его, так скажем, недостаточно серьезное поведение в столь щепетильной, важной, тонкой теме, как оборона. И не только. Может, закажем для Росармии браслеты Louis Vuitton, пишет Лемур. Ну что, мы сами браслеты, что ли, не сделаем в конечном счете? Louis Vuitton готовит триумфальное возвращение на российский рынок, пишет Василий. Марселос Уоллес, мне говорят. Да, да, есть такой момент, есть такие ощущения. Ну, все, естественно, смеются над тем, как удачно получилось сделать рекламу. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Честно сказать, из-за того, что у нас пропал вот этот чат, который был в Ютьюбе, мне немножко внутри без вас скучновато, без ваших комментариев. Я как будто бы обеднел на эти комментарии. Все те, кто на Ютьюбе развлекался последние дни, вы давайте-ка пока в Телеграм комментарии, говорит МСК-бот, возвращайтесь, потому что без вас я тоскую. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Сергей, город Москва.
Да, пожалуйста.
Хотел бы обсудить такую тему, но она параллельно идет уже несколько дней, в принципе, и в ваших эфирах, и в других. Обсуждают тему все-таки импортозамещения в плане идеологического импортозамещения и замещения кино, и мультиков, и какой-то там нашей, условно говоря, позитивной пропаганды,
ну,
которую
мы можем нести. Ну, какой-нибудь Маши и какого-нибудь медведя, так скажем.
Вот вы прямо точно сказали, о чем я хотел бы выразить свое мнение. Дело в том, что на государственном уровне, к сожалению, всю работу в плане создания там фильмов мы провалили. Но объективно, бюджет распиливается, никто за это не отвечает, ничего серьезного толком придумать не могут. Но много очень независимых проектов, которые имеют по всему миру, так сказать, разлетаются и с мерчем, и с брендингом, то есть вот, то же самое «Маша и Медведь», там, «Фиксики», там, то есть в плане мультиков-то проблем нет. Вопрос сейчас, чтобы и в этом, и вот такие проекты нужно просто поддержать, развить и, так сказать, работать именно с ними, потому что вот в этом плане, я думаю, что талантов креативщиков у нас полно, но вот сомнение то, что на государственном уровне, просто за государственные деньги через министерство, это не пройдет, нужно поддерживать именно ребят.
Знаете, я вам так скажу, что касается государственного уровня. Главное, чтобы на государственном уровне наконец-то перестали финансировать фильмы, которые снимают, что, ну, знаете, люди, ненавидящие Россию. Вот такое вот и нашу историю. Потому что... Когда я вижу вот эту надпись, да, там, значит, при поддержке Министерства культуры, например, Российской Федерации, а потом я вижу фильм про каких-то алкашей, спившихся в разрушенных пятиэтажках, и я не понимаю, зачем это делать. Ну, вроде бы сейчас уже от этой практики порочной отказались, но вот при товарище Мединском, который сейчас переговорщик, это было очень даже такая...
Алексей, на самом деле есть простой способ этим всем заниматься. Люди должны, ну, люди у нас, в принципе, рублем и голосуют, да, или против.
То есть, ну да.
Просто на спонсорство любых кинокартин и подобного рода продуктов должен идти контроль за, так сказать, качеством.
Согласен с вами. И, кстати,
то есть, если вы, извиняюсь, если просто закончу мысль, отключусь. Если вы выделяете там на фильм 30 миллионов рублей, то задача в прокате, ну, хотя бы его окупить. То есть, ну, задача хотя бы выйти в плюс. Чисто коммерчески,
смотрите,
потому что люди наши чувствуют, они рублем проголосуют. Да.
Я понял вас. Но я с вами...
Спасибо.
Да. Я просто до определенной степени согласен.
До определенной нет.
Сейчас объясню, почему. Значит, смотрите. С одной стороны, да, и у нас коммерческий успех, как ни странно. Как ни странно, для всех западных либералов, которые любят вот это про немытую Россию рассказывать. Коммерческий успех у нас имеют фильмы, ну, так скажем, патриотической направленности. Да-да-да, движение вверх, да, там, что там, что-то про богатыря, но это, правда, Дисней вроде снимали, ну, неважно. Вот, но они ж нами снимали. Что-то там про богатыря, кстати, не знаю, насколько он патриотический, но на нашу тематику, так скажем, да, веселое развлечение какое-то. «Легенда номер 17», сейчас там какие-то вот, ну, фильмы там и про футбол, и про боксеров. Ну, в общем, у нас такая спортивная, патриотическая тематика имеет большой успех. Насколько я понимаю, имеет успех и фильмы про войну, даже если они немножечко в таком в стиле боевика сняты, там, про танки, Т-34, туда-сюда. Все это имеет успех. Люди хотят такое смотреть, им нравится, когда их соотечественники, бывшие и настоящие, они на экране побеждают. Да, это все с удовольствием за это платят рублем, вы все правильно говорите. С другой стороны, когда вы говорите, что только коммерческим успехом должен измеряться фильм, это не совсем правильно. Вот здесь я с вами не соглашусь. Должны быть, конечно, фильмы, на мой взгляд, и... в которые мы будем вкладывать деньги, но ждать отдачи от них мы не будем денежные, потому что это будут, может быть, настолько серьезные ленты, киноленты, которые будут показывать потом, сквозь там годы и через расстояние в школах и еще где-то, на которых будут все остальные учиться, то есть это может быть настолько философская лента даже в кино, недоступная, так скажем, широкому зрителю, которая не может собрать очень много денег, но она нам нужна для того, чтобы на основе этой киноленты выстраивать и культуру свою, ну и вообще и код свой культуры, ну как угодно. То есть это такой воспитательный, дидактивный материал в каком-то смысле. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть иногда такое тоже должно быть. Другое дело, что у нас как раз-таки коммерчески неуспешные фильмы, они обычно были не про то, чтобы нас воспитать и сделать лучше. Они были о том, чтобы взять деньги у Министерства культуры, у спонсоров, провалиться в прокате, а русскому зрителю рассказать о том, что он живет в грязи, он дурак, он алкоголик, он дебил, он недостоин там Запада, вот, там хорошо, у нас плохо, разве можно запускать ракеты, пока у нас сортиры на улице стоят. Ну, то есть все вот эти вот фильмы Звягинцева туда прямо отправляются, да, некоторые фильмы на Быкова туда отправляются, обязательно надо самую падаль, грязь выбрать, на ней сконцентрировать свое внимание и каким-нибудь контрастом на фоне вот этого всей разрухи и гнусности, да, показать, как где-то там вдалеке взлетает ракета, значит, и мы покоряем космос. И сказать, а зачем нам космос, если мы здесь вот прямо сейчас не можем собачью какашку убрать? Вот, да, это философия потрясающая, мещанская абсолютно, да, это логика, противоречащая имперскому духу нашего народа, идиотская абсолютно, но она вот есть, это такая местечковость некоторых людей, которые по ошибке, видимо, какой-то, да, по иронии судьбы родились в стране с имперскими традициями, а хотели бы жить в какой-нибудь стране, где имперских традиций уже нет или и вообще никогда не было. Они бы хотели жить в какой-нибудь очень маленькой стране, где вот все озабочены тем, а какого размера и подметен ли тротуар? Вот это самый главный вопрос. И вот какает собачка или не какает, в нужном месте или не в нужном? То есть эти люди хотели бы жить, конечно, не в стране, которая обладает ядерным потенциалом огромным, которая там, расширялась когда-то, как расширялась там вселенная. Ну, то есть, ну, точно не в империи. Где-нибудь. И они обычно уезжают куда-то. А если не уезжают, то они очень страдают, находясь внутри империи. Им нельзя быть внутри империи, потому что им тяжело, они не понимают, зачем она нужна. И они начинают говорить, а давайте развалим ее на несколько кусков, ну потому что ну, так невозможно. Давайте уже, зачем нам армия, да давайте мы ее уберем. Я понимаю, почему они так говорят. Они хотят жить в маленькой, ничего не значащей стране, находящейся под чужим протекторатом и ничего не решающей. Они хотят быть полностью иждивенцами. Только они не хотят быть иждивенцами собственной власти, они хотят быть иждивенцами власти западной, потому что они считают, что западная модель наиболее благоприятная для них. Почему она наиболее благоприятная? Объясняю. Потому что на Западе либеральная модель подразумевает определенного рода личные вседозволенности. Проституция, наркотики, ну и там дальше я могу это перечислять. Там это можно, у нас это нельзя. Да? Ну, вот и все. Всякое нетрадиционное. Там приветствуется и не осуждается. Нетрадиционное – это к этому нужно относиться спокойно, говорят на Западе. Вот человек нетрадиционный, с тягой к определенным вещам, которые у нас не то чтобы запрещены, но не одобряются или запрещены, типа наркотиков. Ему, конечно, хочется ворваться в тот мир, где это не запрещено. И он все время пытается, да, переформатировать в этом смысле Россию. И он говорит, а давайте, а у нас вот должно быть, а почему у нас президент не едет на велосипеде? У него вот такие вопросы возникают, да? Ну, то есть то, что американский президент не едет на велосипеде на работу, то, что китайский, значит, лидер не едет на работу на велосипеде, потому что это как бы серьезные державы, да? Это никому не, это не, никому не интересные маленькие страны, в которых ничего не происходит столетиями. Вот. Это серьезные державы, от которых зависит стабильность и безопасность мира. Вы сейчас видите, мы спорим с американцами, мы же не с украинцами спорим, мы с американцами спорим. Вы видите, как всех калашматит. При всех раскладах о том, что ой, у России нет экономики, да Россия это вообще ничто, да посмотрите, какую экономику у США. Ну что же их колбасит так тогда? Их колбасит. Конкретно колбасит. Их просто штормит. И это видно. Это видно. Рейтинг Байдена упал до небывалых низин. Серьезно. У него никогда не было такого низкого рейтинга. Он около 40% рейтинг доверия, поддержки Байдена. Все, его не поддерживает его народ, потому что народ ему говорит, какая Украина, алло, ты что несешь? Джо, они говорят ему. Джо, сраный ковбой, они ему говорят. Ты патроны спрячь подальше на склад. Ты бензин видел почем, они ему говорят. Джо, ты что творишь? У меня здесь галлон бензина, почем? Ты мне хочешь сказать, это потому что ты там ты решил Россию наказывать? Ты что, дурак? Ради чего? Он говорит, ну как ради чего? Ради свободы. И тут ему с телевизора Такер Карлсон, найдите, сейчас покажем, там в звуке перевод Бочарика. Бочарик вообще красавчик, передайте ему от меня. А вдруг он меня слушает? Бочарик красавчик. Вот, в переводе Бочарика сейчас мы вам скажем, что думают те люди, которые сейчас не находятся во власти в США. Как они это воспринимают? Ну, Такер. Такер. Хотя, может, и не найдется. Короче, просто полистайте, там будет американское лицо такое, удивленное, немножечко. Он, Такер Карлсон, он немножечко визуально придурковат, но это классно, да? То есть надо иметь перед начальством вид лихой и придурковатый. Но при этом не значит, что он дурак, да? То есть он дядька продуманный. Но лицо у него немножко такое, он всегда делает, придурковатое слегка. Такой, а что, правда? И вот вы сейчас найдете его обязательно и покажете. И там эксперт хороший такой, который ненавидел всю жизнь Путина. Значит, этот эксперт зарубежный. Нет, это Дмитро Гордон. Это уникальный эксперт. Значит, он говорит, я, говорит, всю жизнь ненавидел, говорит, Путина. Я, говорит, все время его критиковал. Но, говорит, сейчас, и говорит, мы должны кое-что прояснить. Вот. Ну, вы куда-то улистали, вообще не туда. А нас штормит или мы уже тонем, пишет Олег Сидоров. Нас, конечно, штормит, Олег. Более того, нас штормит, как, может быть, еще мы... Давно мы такого шторма не видели, но мы привыкли. Знаете, есть такая поговорка у нас в народе, присказка. Нежели хорошо, не надо и начинать. Вот. Мы привыкли к этому. Мы не американцы, мы не общество потребления в его абсолюте, да? Мы кое-что успели взять, потрогать, попробовать, что-то носить, где-то куда-то съездить, какие-то купить часы или что-то такое. Мы это только входили во вкус, понимаете? Мы были в этом вареве, именно в западном, ну, боже мой, 30 лет. 30 лет, это копейки. Мы еще не успели это понять, мы так еще не сформировались, да? У нас еще есть вот люди, которые знают, что такое «я сейчас куплю 100 килограммов сахара, потому что завтра война!» Ты купила сахар? Что такое, Женя? Евгения?
Моя бабушка купила 100 килограммов сахара.
Я Леша. Думал, ты сейчас ворвешься и скажешь, моя бабушка курит трубку!
Это ужасно, так 100? Стыдно. 100 килограммов сахара, Леша, Жень, мне стыдно. Но это, я не знаю, как это объяснить.
Ну 100, не 90 же брать. И не 110. 100, нормально. Давай, так, новости с тебя. А я уже про бабушек, про наших, которые сахары покупают эти все. Сахара, как говорят у нас. Ну и про Такера Карлсона и американцев нормальных, которые недоумевают, что творит Джо Байден. Тоже все расскажу, покажу уже после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, март, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Американский стриминговый сервис Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России. Какое счастье, какая радость. Я просто видел, что снимает Netflix. Но давайте так вот мягко, просто быстро пройдусь. Первое, они снимают фильмы про маньяков. Это вот их прям фишка и документальные, во всяком случае. Дальше, они выкладывают все те же самые фильмы, которые есть на всех остальных ресурсах. Ну, просто вот обычные, которые в широком прокате шли. Дальше, тема Украины у них абсолютно политизированная. И я специально смотрел у них фильмы, посвященные Украине. Вот самый знаменитый у них там какой-то «Снег горящий» или как так называется. Значит, обложка такая. Значит, маленькая украинская девочка в традиционном украинском вот этом наряде стоит напротив там Беркута, который ее сейчас будет подавлять. Ну, естественно, Беркут весь такой серый, она вся такая яркая. Смотрел я этот документальный фильм. Ну, как бы вам мягко сказать, вранье такое, что просто с ума можно сойти. То есть пропаганда чистейшая. По политическому вопросу Netflix в сторону России отрабатывал на все 100%, как пропагандистская машина. Поэтому вообще не жалко. Что может быть жалко из Netflix? Ну, наверное, Drive to Survive нам жалко, потому что у них такой вот сериал про Формулу-1 и вот это вот все. Но это, опять же, можно посмотреть у тех, кто все это своровал и выложил для нас. Спасибо большое им. Ну и последний сезон, честно говоря, Drive to Survive полный отстой. Ну, может быть, две серии последние что-то стоят, а все остальное какое-то уныние. Я не смог это смотреть. Я вам обещал Такера Карлсона и обещал трезвые американские оценки того, что делает Джо Байден. И, собственно, как американцев штормит. Давайте послушаем. Такер Карлсон, ну и еще один там эксперт, которого пускай сам Такер и представит. А я буду спокойно сидеть и пить кофе. Пусть они за меня работают. А мне денежка капает, как говорится.
Спасибо, что вы с нами. Спасибо большое, что нашли время. Вы же противник Путина. Вы многие годы против Путина. Из-за других конфликтов на Ближнем Востоке у вас непорицаемая репутация антипутиниста. Спасибо, что с этого начали. Давайте это окончательно проясним. Во время арабской весны, особенно событий в Сирии, есть куча видео со мной, где я говорю о Путине в терминах, которых люди бы хотели, чтобы я и сегодня продолжал говорить. Никто не может меня обвинить в близости к Путину. Найдите эти видео. Я критиковал Путина на гораздо большую аудиторию.
Значит, сразу скажу, видите, как человек вынужден входить несколько минут фразами о том, что он критикует Путина, никогда не любил Путина, у Путина вообще просто, он не, его никак нельзя, это знаете, почему он так делает? Он вынужден это сделать, чтобы его сразу же не забили ногами, не втоптали в грязь, не сказали, что он агент Кремля. Он вынужден 10 тысяч раз оправдаться перед тем, как начать говорить. Это просто забавно немножко, да? В свободном американском обществе это происходит, демократическом. Ну ладно, едем дальше.
Чем составляют сегодня мои критики. Но это Путин. Есть большая разница с тем, что я думаю про Украину.
Громче.
Я полагаю, мы все в тисках пропаганды. Под давлением жесткой пропаганды. Государственной пропаганды. Какие вопросы, что происходит? Тут чистое добро бьется с чистым злом, а тех, кто чуть сомневается, тут же записывают в апологеты Путина.
Вот, поэтому он оправдывался полчаса.
Если бы это и правда была война за принципы, я бы с удовольствием в это поверил. Свобода против тирании, белое против черного и все такое. Но тогда что за дело нашим лидерам до парня, управляющего Украиной? Диктатора, который запретил всю оппозицию. Зачем им это? Вот точно. И прежде всего, я не верю, что это война за принципы. Это не причина, почему так впряглись наши лидеры. Мы принципиально поддерживаем, конечно, украинский народ, это да. Но мы должны задать вот такой вопрос. У нас тут страна, во главе которой человек, про которого писали Axios, The Guardian, Atlantic Council, все они сообщали, что Зеленский хоть и разыгрывает антикоррупционную карту, но согласно панамским документам и прочим утечкам, он спрятал свои миллионы в офшорах, как и все коррумпированные олигархи. И перед началом заварухи все знали, что он коррумпирован. А на прошлой неделе мы все узнали, что он запретил 11 оппозиционных партий. На этой стадии он запретил, среди прочих, и вторую по численности партию в его парламенте. В то время как нацисты, я подчеркиваю, это не неонацисты, потому что это настоящие нацисты. Они никакие не нео. Они воплощение нацистов, как мы их знаем и изучали их в истории. Бандера, человек, которому они поклоняются, был просто обычным нацистом. Они сделали его национальным героем и иконой. Нацисты на Украине не запрещены Зеленским. И это очень интересно. Зеленского прославляют как икону демократии. Он бьется за свободу, демократию и наш образ жизни. А он запрещает оппозицию, контролирует все медиа в стране, но отказывается запрещать нацистов. Он инкорпорировал нацистов в свое государство. Например, нацистский Азов – это национальная гвардия теперь. Но люди скажут, да, в каждой стране есть расисты. Но тут верна другая аналогия. Представьте, в Америке Куклукс-клан формирует военные части прямо в армии США. Со всей там свастикой и прочей атрибутикой. А это вот и есть в украинской армии. Вы мне возразите, а что делать? Ведь Путин напал, а они с ним сражаются. Но и этот аргумент абсолютно абсурден. Давайте лучше аналогию с Сирией. Брать в союзники нацистов против Путина – это такой же абсурд, как в Сирии брать в союзники ИГИЛ, чтобы победить Путина.
Запрещенная организация.
Это вооруженные до зубов экстремисты. Это настоящие террористы. У нас не было моральных трудностей признать, что Асад – диктатор. Путин поддержал Асада, это неправильно. Но люди, которые против них, они джихадисты, они еще хуже. Почему нам так трудно понять, что то же самое с Украиной? И сохранить нашу и вашу страну свободными. Если вы за свободу на Украине, то нельзя затыкать тех, кто задает вопросы, и наказывать тех, кто говорит правду. Это ж так просто. Вы говорите правду, я вам благодарен. Успехов вам. Маджид, на вас спасибо.
Маджид отважный человек, надо сказать. Вот. Но ему для того, чтобы высказать свой взгляд на вещи, пришлось 10 тысяч раз объяснять, что он очень сильно не любит Путина. Он очень, и вообще, я всегда, и вообще, когда я вижу Путина, я прям сразу глаза закрываю. И вообще, я его не люблю. Но! Вообще, конкретно по Украине, как бы получается, что он вообще-то, как бы получается, что прав. Понятно. Но я его не люблю страшно. То есть, понимаете, какое дело? А что тут объяснять? Все и так понятно. Так, Алексей, а как нас поддерживают наши соотечественники? Сигал, Депардье, известные в Европе, Америке медийные персоны, пишет Ольга. Не знаю, если честно, я этим не интересуюсь, Ольга. Вот. Хотелось бы вам ответить, как учителя в школе. А вот вы нам и расскажите, Ольга, как они нас поддерживают? Вы изучили этот вопрос? ТНТ вообще закрыть надо, сидят какие-то понаехавшие, все время подстегивают Россию, значит, пишет Виталий. Ну, ТНТ... Да ТНТ веселый канал вообще. Единственное, что вот меня всегда удивляло, почему они лезут в политику, если они ничего не понимают. Вот это вот очень странное дело, когда те, кто в политике ничего не понимает, начинают в нее лезть. Но я же не лезу в твою работу, да, я же тебе там репризы не говорю, как писать и миниатюры. Ты почему-то лезешь в политику, потому что ты, я так понимаю, считаешь себя знатоком этих вопросов. Но я посмотрел пару политических стендапов, как бы вам это помягче сказать? Ладно. Я не могу помягче это сказать, потому. Когда я вижу Путина, то перехожу на другую сторону улицы, пишет Никита. Да-да-да, это вот все сейчас, кто пытается сказать правду на Западе, они вынуждены вот 10 тысяч раз объяснить, что они не любят Путина, и только после этого сказать, как бы я бы его не любил бы. Все-таки давайте не будем отрицать одного простого факта. Украинская власть сегодня — это тоталитарная власть. И все такие, «Да как ты можешь такое говорить?» Он говорит: «Да-да-да, смотрите, каналы закрыли, нациков поддерживают». То есть тоталитарные еще и нацисты. Нациков поддерживают, вели в вооруженные силы их абсолютно официально. Ну, то есть, говорит, это, знаете ли, ребята, ничем не лучше, чем террористы из Исламского государства. Там у американцев просто, это у демократов лопается. Хотя демократы все прекрасно понимают, да? В общем-то, демократы создали для нас по итогу и для себя самих Аль-Каиду. Ну, своими действиями, давайте так. Своей поддержкой террористов на Ближнем Востоке, и не только. Американцы ведь и создали, в конечном счете, Аль-Каиду, которая прославилась, в кавычках, да, печально прославилась своим терактом, произошедшим 9 сентября. Вот, помните вы это все? Кто их создал, кто их пестовал, кто их выращивал против, внимания, Советского Союза? Ну, американцы и выращивали. Все прекрасно знают, как из маджахедов получились талибы, как из талибов получилась Аль-Каида. Все это знают. Как из Аль-Каиды получилось Исламское государство. То есть вот эта вот манера использовать радикалов для достижения своих целей внешнеполитических, она свойственна американцам. И, в общем-то, насколько я понимаю, выгодно. Почему? Потому что, ну, они, да, не фиксируют потери в результате определенных терактов и прочих. Но, извините, по сравнению с тем, какие потери фиксирует Ирак, да, Сирия, Советский Союз разрушенный, да, ну, это, в общем, не сравнится. Мы теряем, те, кто попадает под их атаку, теряет гораздо больше, чем даже американцы, которые могут попасть под атаку, по сути, своих же выкормышей. Мы теряем все вместе опять гораздо больше. То есть вот этот вот разрозненный какой-то рваный, непонятный, весь вооруженный, сложный, непонятный для нас и чуждой идеологии сейчас Афганистан, он ведь создан, по сути, выписан руками американцев. Они оттуда ушли, Афганистан-то остался. 11 сентября был теракт, вы сказали 9-го. Да, 11 сентября, простите, 11 сентября. Конечно, конечно, не 9-го, 11 сентября. Прошу прощения, друзья. Ну, иногда я заговариваюсь. Такое бывает. Так, а беседу болгарского дальнобойщика и литовского украинца в Бельгии включали уже? Робин, не могу, там уже мат, потому что... Потому и не могу включить. Это первое. Второе. Я ее посмотрел, и меня что поражает? Вот украинские дальнобойщики, да, из Литвы, пристают к людям в Болгарии, как я понимаю, к дальнобойщикам другим, у которых отличающиеся от них мнения. Слушайте, вы не можете просто заправить свой трак, да, заправить свой грузовик и ехать дальше? В Литву или в там, какую-то другую страну, может быть, на Украину вы что-то везете, может быть, еще. Почему бы вам не заниматься своими делами? Я вот обратил внимание, что именно украинские дальнобойщики, судя по последним видео, проявляют себя как люди невероятно активные. То есть и мало того, что чтобы просто выразить свою точку зрения, да, им обязательно нужно подойти к остальным и спросить, какая точка зрения у них, и снимать на видео, провоцировать. Ну, то есть вот это вот какая-то манера приставать к людям, которые, в общем-то, к этому конфликту имеют самое что ни на есть опосредованное отношение, представьте, вот у них это вот, не знаю, есть. Почему? Мне сложно сказать. Но вот, понимаете, надо ходить и до всех докапываться. А что ты думаешь по этому поводу? Вы знаете, хочу сказать, что народы Земли, все народы Земли, все люди на Земле имеют полное право ничего не думать по поводу того, что происходит сейчас на Украине. Они имеют право, как и раньше, игнорировать все, что происходит на Украине. Ведь они до этого всю свою жизнь игнорировали то, что происходило на Украине. Они же игнорировали все, что происходило в Донбассе. Да. Так и пускай игнорируют дальше. Почему вы вдруг решили у них спрашивать? Почему вы так не вели себя люди, которые оказались в определенный момент под обстрелами, да, в Донбассе и 8 лет под ними были? Почему они не хватали всех на улицах иностранцев, там где-нибудь приезжая там, в Москву или еще куда-то, и не спрашивали у них, что что вы думаете по поводу Донбасса? Они просто трудились, делали свое дело, защищали свою землю. Все. Но вот эта вот истеричная манера везде цепляться ко всем, к болгарам цепляться, к румынам цепляться, вот, да, к венграм цепляться. Ребята, вы что, не понимаете, что вам никто ничего не должен? Вы в какой момент вдруг ощутили, что весь мир вам должен? Ну, уже люди записывают видеозаписи, да, вот они выкладывают кадры эти, они говорят, впрямую говорят, слушайте, вы в гостях, вы очнитесь, вы приезжаете к нам в гости, мы вас принимаем. А вы себя как ведете? Но я вчера посмотрел статистику ООН, и это, конечно, жутко. 500 тысяч человек, которые пересекли границу Украины и Евросоюза, имеют психические проблемы. ООН дает статистику. 30 тысяч из них имеют очень серьезные психические проблемы, то есть прям серьезные психические заболевания, психозы, 30 тысяч. Я все, конечно, понимаю, но что вообще делала украинская власть, чтобы этим людям помогать все эти годы? Если, извините, 500 000 людей с расстройствами психическими, а 30 тысяч, ну, совсем, может быть, я так понимаю, 500 000 с неврозами, да, а 30 тысяч из них это с психозами. Ну, это ужас. Как, конечно, мы, чего мы ждем тогда, да, каких мы ждем действий от них? От этих людей. Как они себя будут вести на улице? Они себя будут вести на улице так, как вот люди, у которых есть определенные проблемы, и им вообще-то требуется помощь скорейшая, да? А вместо этой помощи их только подзуживают плакатиками какими-то, криками вот этими всеми, маршами там польскими и прочим. Значит, сейчас я вам эту статистику покажу. Так, раз... Не-не, у вас не получится показать. Это я, в смысле, прочитаю. Это у меня было в Телеграме. Так, это нужно, это нужно. Потому что вы скажете, ты это не оттуда берешь. В общем, этого нет, вы скажете мне. Вот. Очень будет сложно это найти сейчас. Так, где это, где это? Трамваи эти, которые все время тоже у нас скрипят под окнами. Ладно. Так их любят у нас некоторые либералы, как их называют, урбанисты. Вот они так любят эти все трамваи и говорят, что это такая нужная вещь, что я не имею права выступать против этих трамваев. А мне вот они не очень нравятся, если честно, все эти трамваи. Как по мне, так не очень это удобно. Ну ладно. Так, пытаюсь я найти эту статистику. Хорошо, я найду эту новость чуть позже, иначе много времени теряю. Трамвай — романтичная штука, пишет Лимузин. А сколько осталось? Да еще и с оружием, пишет Панк 13. А, с расстройствами? Да, ну вот эти люди, которые бьют на себе свастики, и сейчас вот они переезжают в Польшу и снимают видео, как они позируют с оружием. Да, ну, и вряд ли же он вменяемый человек. Ну, скажите, вменяемый человек будет на себе бить свастику? Ну, не будет, конечно, это уже есть какая-то проблема, значит, правильно, что-то он как-то не совсем хорошо себя чувствует, а там это вот такое вот общее место, к сожалению. Предлагаю построить в России своеобразную стену плачей, когда они будут возвращаться, эти Netflix и прочие, Икеи, на коленях в прямом эфире, тогда пусть вот возвращаются, пишет Эдмонд. Руки прочь от трамваев, ты водила, пишет Георгий. Георгий, я же, понимаете, в чем дело? Как бы я все понимаю, у вас такой вот настрой всегда вонючий. Вот конкретно у вас, Георгий, я вас запомнил. Не хочу говорить вам, чтобы вы шли в жопу, все-таки мы в диалоге, да, в культурном. Поэтому давайте я попробую ответить предметно. Мы когда-то пересели с лошадей на автомобили в результате научно-технического прогресса. Когда-то трамвай — это было очень удобно, выгодно и хорошо, вот, и экологично, потому что он электрический. Сейчас, ну давайте будем говорить объективно, есть транспорт электрический, для которого не нужны рельсы. Все. Ну, как бы мы можем дальше, конечно, продолжать этот диалог. Но у меня почему-то полное ощущение, что те люди, которые резко выступают за трамваи, они имеют, я имею в виду крупных таких всяких блогеров, они имеют какую-то долю на этих трамвайных заводах. Других вариантов я просто себе представить не могу. Ну, просто я не понимаю. Какая еще может быть от трамвая польза? Кроме того, что ездить невозможно ни на каком транспорте, где это все перепахано этими путями постоянно, это первое. Второе, можно передвигаться на электричестве без всяких полозьев. Ну, просто так уже давно можно, понимаете? Но наступили такие времена, что можно не строить вот рельсы для того, чтобы ездить на электричестве. Может быть, будем этим пользоваться? Давайте вообще шагать куда-нибудь в эру водорода, да, вот этих двигателей водородных. Они будут экологически чистые, это будет хорошо очень. Давайте туда смотреть, вперед, да. Вот. А так, конечно, да, руки прочь от трамвая, очень нужны, необходимо просто, дико. А вы чат из трансляции ВК читаете, пишет местный суетолог. Честно? Нет. Но вы можете там общаться. Электробусы камазовские, пишет Александр. Не оправдывайтесь, вы не признали, не призывали сносить трамвайные пути, пишет Игорь. Попросил, главное, всех из Ютуба прийти в Телеграм, чтобы общаться. Какие-то сразу Георгий, Игорь появились, которые оправдываетесь. Я вообще ни перед кем не оправдываюсь никогда. Ваши дурацкие трамваи никому не нужны. Вместе с их рельсами. Все. Заменить их давно на новую технику, которой рельсы не нужны. И перестать под окнами скрипеть здесь. Все. Все. Ну, а это оправдываешься. Кому это надо? Чего оправдываться? Три человека ездят в этих трамваях. А занимают они полгорода. Потому что одному кудрявому дураку, предателю Родины, вот, очень сильно нравится в своих блогах рассказывать, что трамвай — это хорошо. А вы любите это смотреть и ставить лайки. Я вас умоляю. Зачем мне перед кем мне оправдываться? Может, проще сказать, пишет Пак-13. Смазать, вы говорите. Пак-13. Идите смазывайте, что я могу сказать. Ну, вот. Смазать рельсы. Трамвайчики нужны, троллейбусы нет, пишет Иван. И троллейбусы тоже уже не нужны. Потому что троллейбусы — это развешанные по всему городу непонятные провода, которые закрывают небо синее. Уже давно можно без проводов, без этих и без этих вот замечательных рельс все решить. Все. Давно уже все. Научно-технический прогресс ушел, понимаете? Оторвитесь от своих кнопочных телефонов и поймите, что уже есть тачскрины, все. Хватит сейчас не 20-е годы 20-го столетия, чтобы восхищаться трамваями, хорошо? Ладно, давайте мы пойдем дальше, я прошу вас. На, пока там, значит, Маск в очередной раз дурит всем голову гиперлупами, вы тут трамваи свои облизываете, хватит, все. Нравится — пользуйтесь. Абсолютно нелогичная, ненужная никому вещь. Ильф и Петров в «Золотом теленке» хорошо ответили Бендеру на вопрос, почему сносят юрты и строят дома. Ведь экзотика пропадает. Местный мальчик ответил: вам может и экзотика, а нам здесь жить, пишет гном. Кудрявый — это кто, пишет Валентин. А их всего два. Троллейбусов в городе почти нет, пишет Дмитрий. Правильно, потому что они не нужны. Потому что уже можно ездить без того, чтобы рогами к проводам привязываться. Понимаете, в чем дело? Вот у вас телефон был на проводе, а сейчас он без провода. И вот трамвай вот, и троллейбус – это что-то на проводе, а можно без провода. Поняли или не поняли? Не поняли? Ну, извините. Тогда слушайте урбанистов. Вот не зря они называются урбанисты. Все-таки в этом слове сочетаются сразу несколько русских слов, как мне кажется. Да? И слово «урбанист» — это некий эвфемизм. И «ист», и «у», и все что угодно. Сразу совмещено. Урбанист. Конкретный. Просто. Вот конкретный урбанист он. И более про него сказать нечего. Поэтому, пожалуйста. А мы же сейчас уйдем на новости, а после этого вернемся. 9:35 в Москве. 94,8 радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Алексей Гудошников, я вас всех приветствую. Японский производитель электроники Sharp сообщил, что приостанавливает отгрузку товара в России. Это, вот, по-моему, то, что в 90-е магнитолы делали, носили с собой вот эти вот. По-моему, Sharp они это делали. Ничего себе, они, оказывается, еще что-то Что-то нам сюда отгружали, что интересно, ностальгию отгружали они нам. Но это ладно, я вижу новую новость, потрясающую, да? Вот бабушки купили сахар. И, казалось бы, идиотизм на этом должен закончиться, но нет. В московских аптеках стремительно раскупают популярные импортные жаропонижающие для детей в формате сиропов, пояснили в РБК. Речь идет о двух препаратах: парацетамолу, у пса британской GlaxoSmithKline, не знаю, эфиралган и панадол, а также препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser, я не прочитаю, нурофен для детей. Молодцы, кстати, в РБК сразу объяснили, какое действующее вещество. Но я на всякий случай проговорю. Значит, ваш эфиралган и панадол – это бренд. А лекарство, которое в нем, называется парацетамол. Точно такой же парацетамол, как и тот парацетамол, который продается под названием парацетамол. Потому что это парацетамол. Соответственно, упсарин – это аспирин, действующее вещество, точно такое же, как аспирин, под названием аспирин. Значит, нурофен – это ибупрофен, точно такой же, как вы купите под названием ибупрофен. Только нурофен вы купите за огромные деньги, а ибупрофен – за копейки. Вы купите парацетамол за копейки, а любой парацетамол, панадол – эфиралган, еще что-нибудь такое, бренд, вы купите втридорога, в 10 раз дороже, в 20 раз дороже. Далее, что касается детских парацетамолов и детских панадолов и детских вообще лекарств, это всего лишь навсего дозировка, все, более ничего. Взрослому целая таблеточка, ребенку половинка. Если совсем маленькие, там четвертинки дают. Но это врач назначает в соответствии с тем, какого возраста можно, нельзя, как, что, почему. Но действующее вещество одно и то же, и, соответственно, все зависит от его дозировки. Если где-то на баночке написано какое-то странное название, зарубежное, брендовое, и написано детский, это значит, что просто дозировка действующего вещества ниже, чем на той баночке, на которой написано «взрослый». Это значит, что в этом растворе растворили, допустим, не одну таблетку, а половину. Все! Еще некоторые моменты. Вы говорите, ну там же не только действующее вещество. Конечно, по старой доброй традиции к действующему веществу обычно добавляется витамин С. Везде. Лимонная кислота еще иногда пишут. Вот витамин С, лимонная кислота, все. Там. И еще парочку всякой фигни, никому не нужной, неинтересной. Значит, вы сейчас носитесь, некоторые, передайте своим женщинам, которые в истериках валяются, да, мужчины, передайте, что они сейчас носятся по аптекам, чтобы всего лишь навсего купить парацетамол втридорога под другим названием. Если вам хочется раствор, ну, ребенок не ест таблетку. Растворите. Растворите. Растворите в чае. С малинкой растворите. Ну вы что, не из Советского Союза все, я не понимаю. Вы вообще не сечете. Вы как-то вот, ну вот правда, ну это люди, они откуда все? Они с Луны свалились, они не из моего детства, они не знают, как это делается. Они не понимают, что есть шипучая таблетка, упсарин, упса, а есть не шипучий обычный аспирин, который ты просто закидываешь и запиваешь. Все. Но это все тот же самый аспирин. Что ж непонятного? Ну, когда заходишь в аптеку и говоришь, какое действующее вещество, когда тебе начинают навязывать аптекари, а они навязывают, потому что у них есть контракты и договоренности с фармкомпаниями, все это прекрасно знают. Они говорят, вот этот очень хороший препарат. И ты им говоришь, а действующее вещество? Вот это. А сколько стоит действующее вещество? А оно в миллиард раз дешевле стоит. А что же вы мне его не даете? Ой, ну это совсем не то. Конечно, не то. Именно то это и есть. А ты мне пропихиваешь свои бренды. Пропихиваешь бренды. Это все равно, что взять носки. Вот носки. Вот я на примере носков вам сделал. Вот просто носки черные. Надел и иди. ХБшные, хорошие. Но как только на эти носки пришивают, даже не пришивают, а вот так вот степлером присобачивают картонку, на которой написано «Луи Виттон», они сразу стоят в 100 раз дороже. Сразу, из-за картонки. Если кто-то там нашил что-то, нашил, боже мой, ну все, это можно миллион за это просить. Если там ЛВ, там, или, допустим, какой-нибудь Томми Хилфигер, вплетено в носок, ну, вот так вот прям написано, видно, что вот в самом носке. Ну, это все, это теперь ты ну, просто это все... Превыше всех нас сразу эти носки, на них можно молиться уже. Их можно вместо иконы вешать в уголочек дома, вот лампадки расставлять и молиться, лоб расшибать на эти носки. Ну, как бы, если вдруг такое произошло. Да, хотя все они, в общем-то, шьются, все отшиваются на одном и том же заводе в Китае. Вот, хоть то, хоть пятое, хоть десятое, хоть настоящее, хоть поддельное. Свидание. Все, понятно, да? То же самое с этими средствами типа эфиралган и панадол. Я понимаю, когда речь идет о препаратах, которых у нас не производят, да? Вот бывают детишки, у них спинально-мышечная атрофия, и там нужны препараты, как она, не помню, называется. В общем, они зарубежные. Вот. Или там у нас вроде есть какие-то аналоги, начинают делать, или какие-то сложности возникают. То есть такие препараты, у которых ты не найдешь. Они стоят огромных денег, аналога нет. Беда, да, там. Люди некоторые об инсулине говорят, что вот инсулин плохой, вот там такая история. Но когда речь идет о парацетамоле, ну, извините, но я не могу сдержаться. Но я должен вам донести эту страшную правду. Ну, перестаньте этим заниматься, пожалуйста, и носиться по этим аптекам и собирать то, что не представляет никакой ценности. Понимаете, это как копить монеты неколлекционные. Ну вот вы просто берете и копите монеты неколлекционные. Вот я тут, вот у меня есть рубль обычный. Обычные 5 рублей у меня есть. Ну и что, что они у тебя есть? Ну дурак ты. Ну что я могу сказать? А можно, вот а я вот сейчас пойду по магазинам и соберу все 5 рублей. Ну собери, ну будешь дурак в квадрате, в кубе ты будешь. Это в квадрате, в кубе, в чем угодно там. В любой степени, в 9-й, в 10-й, в 100-й степени идиот. Ну что? Поразительно, поразительно. А неужели люди не понимают этих вещей? Они понимают, да, естественно. Зачем я спрашиваю? Понимают они, конечно, не понимают. Спинраза мне говорят. Ну вот да, да, вот там сложности. Аспирин, бренд, действующее вещество, ацетилсалициловая кислота. О, да, Алекс, вообще правильно говорите. Ну просто аспирин обычно дешевая какая-то, дрянь и все. Такая же дрянь, как и какой-нибудь упсарин, но только дешевая. Правильно, ацетилсалициловая кислота, правильно. А еще можно задницу вытирать лопухом и ходить в туалет на улицу, пишет Дансермен. Дансермен, вы идиот. Сейчас я вам объясню почему, потому что вы еще пока не понимаете. Вот две одинаковые туалетные бумаги, Дансермен, слышите? Они абсолютно одинаковые. Но на одной написано «люкс», «супер», «класс». А на другой ничего не написано. И та, которая написана, такая, она же такая же, точно такая же, написано «люкс», «бумага». «Бумамага» написано. Вот есть бумага, а есть бумамага. И покупи бумамагу, сделай приятно своей заднице. Вот. И вы эту бумамагу покупаете в 10 раз больше, потому что, ну, такой бренд «бумамага». И такие, ну, я бумагой обычно не буду ничего вытирать. Ну, это что такое? Я поеду, сейчас скуплю всю бумамагу. Ну, вы, ну, безумец, понимаете? Вам никаких проблем не составляет брать бумагу. Она такая же. Но вы берете бумамага USA. Вот так вот еще можно, да? Вот давайте добавим всех самых мощнейших брендов. Бумамага USA Freedom Liberty. Да? Luxury. Но это вся та же самая бумага, на том же самом заводе производится, но в другой упаковке. И вы сейчас бегаете и ее искупаете. Вы поймите, вот сахар, который сейчас люди покупают, ну уже, надеюсь, не покупают, уже купили, я надеюсь, мешками, в маленьких пакетиках, в специальной металлической упаковке, в такой-сякой, это все один и тот же сахар. Это все один и тот же сахар. За 10 рублей, за 100 рублей, за 1000 рублей. Это все тот же самый, всего лишь навсего сахар. Он ничем не отличается. Он одинаковый. Это сахар. Так же, как и соль. Соль может быть в баночке, в красивой, в подарочной, как в такой, сякой, пятый, десятый. Лакшери соль. Черная соль. Но это все равно соль. Любой химик вот так вот скажет. Соль. Соль. Ты ему принесешь в красивой упаковке. Соль. Ты принесешь ему в руках. Соль. Ты выплакаешь слезами. Слезы соберешь, он скажет. Соль. Соль. Соль есть соль. Понимаете? А ацетилосалициловая кислота – это ацетилосалициловая кислота. А парацетамол – всегда парацетамол. Как бы вам под каким названием его ни продавали, не будьте, пожалуйста, дебилами. Я вас умоляю, будьте умными. Я прошу вас, я ваш соотечественник, прошу вас, не быть идиотами, братья мои и сестры. Воспользуйтесь головой. Она вам дана для того, чтобы ей думать, а не для того, чтобы в нее есть. И сахар, глюкоза, нужен для того, чтобы, например, лучше работала голова в нужных дозировках. Вот вы купили 100 килограммов сахара. Вы его не храните. Вы одну ложечку сахара себе позвольте с чаем. Потому что, возможно, эта одна ложечка сахара позволит вам понять, что вы сделали совершенно дебильную вещь, когда купили все остальные 100 килограммов. Потому что глюкоза начнет питать ваш мозг, и вы начнете понимать, что вообще происходит вокруг. Польская резина в разы лучше отечественной... Регина в разы лучше отечественной Зевы, пишет Димока. Димока, вы не можете... Господи, я прямо нахожусь в... в узком коридоре идиотства, да? Вот это, Димока... Польская бумага туалетная лучше, чем туалетная бумага нашего производства. Димока. Бумага – это бумага. Понимаете, да? Парацетамол – это парацетамол. У парацетамола, в отличие от бумаги, есть четкая формула. Если вы зайдете за эту формулу, это будет не парацетамол. Понимаете? А у бумаги может быть все, что угодно. Бумага может быть ватманом. Понимаете? Она может быть газетой. Она может быть мягкой. Она может быть жесткой. Трехслойной, однослойной. Со свинцом и без свинца. Бумага четкой формулы не имеет. Есть ГОСТы. Но формулы нет. А у парацетамола есть чертова формула! И парацетамол – это всегда парацетамол. Всегда. Как бы вы его ни назвали. Хоть задницей чебурашки его назовите, это все равно парацетамол. Ясно или не ясно? Не ясно. Ладно. Так-то гигиенически пользоваться водой лучше. Специальной водой продам баклажку. Дорого, осталось мало, пишет код Z. На самом деле гигиенически, правда, лучше пользоваться водой. Рекомендация очень правильная. Моя подруга, провизор 10 уровня, ну хоть не 80-го, сердит ролик, занималась распространением дорогостоящих лекарств. Но когда болела, посылала меня в аптеку за обычными аспирином, анальгином, парацетамолом. Конечно. Потому что провизор продает. Продает. Задача аптеки – заработать деньги. Это бизнес, ребятки мои хорошие. Хватит носиться и поддерживать бизнес чужой. Осознайте простую вещь. Есть действующее вещество. У действующего вещества есть формула. Именно действующее вещество берет на себя основную работу. И если действующее вещество – парацетамол, то значит лечит вас в этот момент и сбивает ваш жар именно, чертов, парацетамол, а не все остальные вкусовые добавки или шипучки. которые к этому парацетамолу прицепили. Вас в этот момент конкретно от температуры, сбивает температуру, парацетамол точно такой же, который вы купите за копейки сущие, вместо того, чтобы покупать за огромные деньги, потому что конкретно этот по-другому называется, у него красивая упаковка, он шипит, и еще у него вкус малинки. Окститесь, ребята! Вы сами можете добавить туда вкус малинки, если вам так уж сильно хочется. Ну что такое? Но никто никогда собаку не лечил, что ли, я не понимаю. Никто никогда больных, за больными людьми не ухаживал. Ну что такое? Ну какое-то безумие абсолютное. А вот вопрос. Моторное масло каждый день. Вы же не будете лить в свой мотор, а будете лить импортное. Это, конечно, не одно и то же. Могу ошибаться, пишет Денис. Слава богу, Денис, вы сразу написали, что это не одно и то же. Это во-первых. А во-вторых, по поводу моторных масел тоже можем порассуждать на эту тематику. Я тут смотрю, моторное масло стало дорого стоить, автомобильное, да? Смотрю, моторное масло, думаю, ну у меня-то BMW, значит, надо BMW. Начинаю читать. Что по этому поводу пишут? Вот это моторное масло, а мне в копеечку уже нужно 5W30, да, по-моему, 5W30 Long Life туда-сюда. Она уже старенькая. Вот. Начинаю читать. Производство. Где его производят? Вот первая страна, которая там указана, производящая это моторное масло, BMW Long Life 5W30, Россия. Ну, то есть у нас где-то из нашей же нефти. Да, из нефти же делается масло моторное, да, я так понимаю, да? Из нефти, я бы даже сказал. Делают моторное масло, которое называют после этого BMW 5W30 Long Life и продают мне. Чисто гипотетически мне просто нужно понять, кто его делает, на каком заводе. После этого посмотреть, кто еще, под какими еще брендами этот завод разливает свое масло 5W30 и просто его купить. Если это делают лукойловцы, у них купить. Если это делает Роснефть, у Роснефти купить. Это будет то же самое, один в один. Один в один масло. Почему я раньше брал BMW-шное? Ну, просто, чтобы не заморачиваться. Ты приехал, лейте, давай, мне все равно. И все, они льют. Ну, не заморачивай. Почему я был там на Netflix, просто беру подписку и смотрю? Ну, чтобы не заморачиваться. Ну, что, у меня денег нет, что ли? Я же самый жадный. Да есть деньги, ну, взял эту подписку, есть она и есть. Что-то смотрю, что-то не смотрю. Захотел, посмотрел, захотел, не посмотрел. Ну, а если мне объявляют бой, если мне объявляют, что мы тебя лишаем нашего моторного масла, как бы, а ты русский должен оставаться, потому что мы лишать тебя моторный масел. Ты не рассказывай мне мой моторный масел, я делаюсь сам под другим бренд, и тебе тоже делать. Неужто ты думаешь, что наш нефть ехать тебе, ты создавать свой там масел и привозить нам сюда? Ну, я просто выясню, где это масло разливают в России. Что мне, сложно, что ли? И залью точно такое же масло под другим названием в эту свою BMW и буду на нем ездить, и, внимание, ничего не случится. Ничего абсолютно не случится. Я не из тех людей, которые сидят, курят сигареты. Да, европейское, конечно, другой дым. Да нет, такое же дерьмо. Такое же. Вот такое же. Поганое. Ваши сигареты, хоть европейские, хоть не европейские, одинаковая дрянь. Вот и все. Но я не из тех людей, кто сидит в мифах, что вот если там бренд европейский, то это качество. Послушайте, я покупал разные европейские и американские бренды, и все это разваливалось и превращалось в труху. И одежда, и техника, и все что угодно. Эти провода эпловские, они меня задолбали ломаться. Они меня задолбали. Этот телефон Apple, замечательный телефон, суперкачество. Где, куда, где этот экран долбанный, где эта камера? Вот он, отходит этот экран. Вот он. Вот так вот хожу. Каши просят. Мне не жалко просто. Мне по барабану, я, да, в бассейне не купаюсь с телефоном. Каши просят, жрет уже. Вот ваш Apple, чего вы мне рассказываете про его качество? Мне сейчас поднять все отзывные компании, Мне рассказать, как у меня на BMW отвалилась рулевая рейка просто. Отвалилась рулевая рейка на BMW, потому что у них болты были алюминиевые. Их разъедали реагенты. Ну и что, и мне это рассказать? Сколько отзывных компаний только по копейке по моей было. Я и владею сколько там, с 2014 года. Да постоянно. Да машины миллионами отзывали. То подушка безопасности у них не работает, то еще что-то. Что вы мне лепите про это европейское качество? Я что, дурак? Я какой-то глухой человек, который вышел из вот этого тоталитарного общества, выпал из Советского Союза и такой, ух ты ж, Макдональдс, сейчас пойду в очереди стоять. Не, я видел, что у нас есть некоторая часть таких вот идиотов, которые думают, что мы бургер не сделаем. И что считают, что вот масло моторное, оно там какое-то уникальное, что процитал. Процетамол, если вот он их процетамол, то он, конечно, очень качественный, а наш процетамол, конечно, вообще невозможно. Чепуха такая, такой бред вообще. Или вот эти люди. Не, ну наша, конечно, говядина абсолютно не такая, как новозеландская. Да такая же, да такая же. Ой, недавно что случилось? Мне пишет человек, значит, Лёша, я стал пробовать нашу вина отечественную. Довольно-таки недурно. Я говорю, да... Вот эти люди, которые приезжали там в Италию, в Испанию, да там вина по 2 евро! Да там вина по 2 евро, которыми ноги мыть только если. Нормальное вино не стоило там 2 евро. Это самое ширпотребное, не пойми что, там стоит 2 евро. Я ведь в Италии пробовал вино по 2 евро. Да не дай бог! Я этим даже не буду... омывать стекла в зиму в России. Не буду просто, и все. Ну, это какая-то там душа монаха, просто ужас вообще. Нет, нет, никогда. Спасибо большое. Но вот эта вот страсть какая-то, выехать в Европу, найти там дешевое пойло и сказать, ой, у них дешевое пойло, такое дешевое. Так у нас это дешевое пойло, он стоит. Иди покупай. Но в России ты не берешь дешевое пойло. Ты сидишь и... А вдовицу Клико? Ну а что ты вдовицу Клико? Ну ты же в Испании жрешь же как не в себя всякую дрянь. Ты же когда попадаешь в Турцию, ты же вообще разливуху какую-то непонятную сивуху пичкаешь себя так, что как будто это что-то потрясающее. Почему нельзя избавиться от этой... убогости региональной, вот этой, я по-другому не могу охарактеризовать, вот этой идиотской абсолютно мысли о том, что если только это зарубежное, то оно лучше. Это как люди, которые говорили, как мы будем без польских яблок? Ну как вы без польских яблок? Да я вам скажу, как мы без польских яблок. Обалденно мы без польских яблок, потому что польские яблоки точно такие же, как наши, потому что Польша находится в тех же широтах, что и мы. И если вы, например, каким-то образом пересекли бы границу России, Белоруссии и Польши, ну просто не без границы, да, то есть вы просто ехали бы, и вот так получилось, что вас бы нигде на границе не проверяли. Вы бы из разницы не заметили между Польшей и Россией, потому что это все одно и то же. В целом, вы бы даже не заметили разницы, когда поехали бы по центральной Германии. Не по южной части, да, где уже там гористая местность начинается, что-то интересное, а вот где-то по северной. У вас бы было ощущение, что как бы вы из Подмосковья-то недалеко выехали. Ну, что-то выехали, но не сильно. Такое же ощущение складывается, когда едешь по скандинавским странам. Я не имею в виду инфраструктуру, да. Я имею в виду, вот березки какие-то стоят, елочки, типа, ну и чё? Чё я вообще сюда приехал? Что я хотел здесь увидеть? Как люди, которые едут за границу в Финляндию. И такие, ну-ка, сейчас я в заграничку-то съезжу в Финляндию. Выезжают в Финляндию и такие, так, так, смотрите, да, ели, да, тут такие вот есть. И есть еще тут, да, озера, да. Чем же Финляндия отличается от России? О, зачем я сюда приехал? Что же я хотел увидеть? Ну, так в Финляндии хорошо. Да, очень хорошо. Ну вот вы поняли. Короче, перестаньте выкобениваться, изображать, что в примитивных вещах у нас нет замены этим примитивным вещам. Конечно, примитивным есть. Думать надо о великом, ребята, друзья и товарищи. У нас есть реальные сектора и проблемные, с которыми надо что-то делать. И это высокотехнологичные вещи. А уж как-нибудь из нефти масло в вашу машину, ну, сделают. Уж, уж делали и сделают. Купите на заправке, зальете и поедете дальше, да? Не на Феррари же вы, я насколько понимаю, пока. Да и вообще электромобили надо брать китайские. Все. 10:00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.